Сегодня мы продолжим изучение послания к римлянам апостола Павла и текст, который мы будем читать. Я дал ему такое название, я сравнил его с экзаменом. Какой самый трудный экзамен? Когда мы прочитаем этот текст, вы увидите, что он очень легкий. Легкий для истолкования. Даже не нужно быть как бы проповедником, богословом, чтобы понять этот текст. Но он очень сложный для исполнения. Если сравнить его с экзаменом, то, может быть, это такой самый трудный экзамен в жизни, если взять наше следование за Христом, представить как такую школу или семинарию. Экзамен, с которым мы столкнемся, который нужно сдать, и сдать его будет непросто. Подумайте, вот, что в жизни вам вот трудно очень сделать. Или вы сейчас думаете о какой-то вещи, говорите, а вот это я вообще никогда не сделаю. Однажды мне пришлось сделать такое, что я думал, что я в жизни такого никогда не сделаю. У меня есть один страх. Я боюсь высоты. Вот даже на кафедру поднимался, видите, две ступеньки. И то немного уже страшно. А однажды вот позвонили наши друзья с Польши и говорят, будет в Польше подростковый лагерь, но будет необычный лагерь. Я говорю, а что необычного? Они говорят, это сюрприз. Узнаешь, когда приедешь в лагерь. Мы приезжаем в лагерь, в первый день знакомства выходят 6 шотландцев, профессиональные альпинисты, и объясняют, что через день мы будем подниматься в горы, это юг Польши, и они будут обучать нас лазить по скалам. И у меня сразу все, настроения никакого, лагерь пропал, потому что я подумал, что придется все равно лезть. Я ж преподаватель, я ж вожатый, мне нужно показывать пример подросткам во всем, поэтому лезть придется. И они нашли там такую скалу метров 20-25 высотой, ну, если так в сравнении, вот как пятиэтажный дом. Я не буду объяснять, что мне стоило подняться на эту скалу. Но самое страшное ждало впереди, когда я поднялся на эту скалу, и внизу инструктор стал кричать, чтобы я прыгал. А там такая система, у тебя трос, и когда ты прыгаешь, внизу инструктор натягивает канат, и ты как бы зависаешь в воздухе. А потом тебя так раз и опускают на землю. Если бы мне сказали в Белоруссии, что я попаду в такую ситуацию, вот я буду стоять на скале 25 метров высоты, и мне нужно сейчас оторвать ноги от этой скалы, и по сути я понял, что выбора-то нету, я бы никогда не поехал в этот лагерь. Как говорят, знаете, ни за какие коврижки меня бы туда не заманили. Если бы мне сказали, мы дадим тебе $100, только прыгай. Я сам готов был дать $100, чтобы не прыгать. И мне казалось, что сейчас мне предстоит сделать что-то такое, когда вот раньше себе представлял. Я всегда думал, это я никогда в жизни не сделаю. И мне пришлось совершить вот такой прыжок со скалы. Вот этот отрывок, который мы с вами прочтем, если вы посмотрите, что Христос хочет, чтобы мы сделали, если вы подумаете про какую-то конкретную ситуацию, каких-то конкретных людей, для вас это может быть что-то похожее на прыжок со скалы. Вы можете сказать, о, нет, для меня это очень сложно, этого я никогда не сделаю. Но рано или поздно вам придется совершить этот прыжок, потому что Иисус поставит вас в такую ситуацию, Он хочет, чтобы вы сдали этот экзамен. Давайте посмотрим на этот текст. Что в нем такого сложного? Простой для понимания, но сложный для исполнения. Послание к римлянам, 12 глава, с 14 по 21 стихи. Если продолжать сравнивать это как с экзаменом, то тема экзамена заявлена в 14 стихе. «Благословляйте гонителей ваших». Вот это тема экзамена. Здесь есть таких четыре повеления с отрицательной частицей «не». И я напомню, что этот отрывок мы изучаем в контексте всей 12 главы послания к римлянам, где апостол Павел говорит «Не живите по стандартам этого мира, не уподобляйтесь им». Именно вот в контексте этой мысли мы рассматриваем именно этот отрывок. И здесь есть четыре вещи, о которых учит Иисус Христос, и люди чаще всего в жизни поступают по-другому. Если кому-то сделали, причинили зло, то люди очень скоры на то, чтобы проклинать того человека. Иисус говорит, не проклинать. Люди, как правило, хотят сделать то же самое, воздать злом на зло. И Павел говорит, не воздавайте злом на зло. Человеку хочется отомстить. И, как правило, с перевесом в свою сторону. Тогда он чувствует себя спокойно. Павел говорит, не мстите за себя. И четвертое, люди, как правило, не могут успокоиться, пока они не отомстят или не сделают что-то плохое этому человеку. Они мучаются, им нужно восстановить справедливость, как им кажется. И Павел говорит, не будь побежден злом. Согласитесь, что сделать, выполнить вот эти четыре вещи очень сложно. Не правда ли? Не проклинать, не воздавать злом на зло, не мстить и не быть побежден злом. Но это только такой проверочный тест, это еще не экзамен. Это проверочный тест перед экзаменом. Если ты его сдал, то тогда тебе допускают до экзамена, но это еще не сам экзамен. Сам экзамен оказывается в этом тексте еще впереди. Кто-то из здесь сидящих думает, да мне вообще такой экзамен не нужен, не собираюсь я его сдавать. Но если вы ученик Иисуса Христа, то Он хочет, чтобы вы когда-то в жизни все-таки сдали этот экзамен. Давайте посмотрим, он состоит из трех частей. Первая часть, 14 стих, «Благословляйте гонителей ваших», или по-другому можно сказать, «молитесь за того человека». И здесь заложены универсальные принципы. Они рассказывают, как нам относиться к человеку, который нас не любит, который, может быть, причинил нам зло или который плохо к нам относится. Подумайте о ваших отношениях. Это может относиться, например, к двум верующим, которые не ладят в церкви между собой. Может быть, какой-то семье, в жизни которой постоянно скандалы и споры. Может быть, по отношению к вашим родственникам, с которыми вы не в мире, или сотрудникам на работе, к вашему начальнику или кому-то другому. Как относиться к человеку, который вас не любит, который причиняет вам зло и который старается делать вам плохо? Первое, говорит апостол Павел, молись за этого человека. Ну, скажите, если я буду молиться примерно так. Господи, воздай ему за все то зло, которое он мне причинил, а я прощаю его. Это будет правильная молитва? Павел говорит, благословляйте. Слово благословлять, это буквально говорить доброе об этом человеке. Когда вы молитесь, просите искренне от сердца доброго этому человеку. Благословляйте, желайте ему добра. Вот о чем говорит апостол Павел. Знаете, как-то в церкви две верующие между собой спорили, и одна так в споре говорит уже другой, уходя вдогонку, вижу, толку от тебя никакого не будет, и так вдогонку уже, пусть Бог тебя благословит. А вторая тоже ж не хочет остаться крайней. Она говорит, нет, это, говорит, ты такая бестолковая, поэтому пусть Бог тебя благословит. Вот так они обменялись благословениями по Писанию и разошлись. Но этому ли учит Павел? Благословляйте, то есть желайте от сердца доброго, молитесь о добром для этого человека. Я расскажу историю, которую прочитал в одной христианской книге. А пастор увидел, как в церковь приходит человек постоянно с мрачным лицом. Он подошел к нему после собрания поинтересоваться, какие у него сложности. И тот рассказал свою историю, что он бизнесмен, у него 5 конкурентов. И он говорит, вы, пастор, не представляете, это просто банда мошенников. Я их просто ненавижу, вы не представляете, что они делают. И пастор говорит, я мог бы дать вам совет, чтобы ваша ненависть сменилась на мир в сердце, но вы моего совета не послушаете. Этот человек сказал, говорите, пастор, послушаю. Пастор говорит, я знаю, что не послушаете. Нет, говорите, послушаю. Я даю вам слово, что послушаю. И тогда пастор сказал, вечером перед сном, когда вы опускаетесь на колени, молитесь поименно за каждого из этих людей и просите, чтобы Бог благословил его жизнь и их бизнес. Человек сказал: что? Я никогда за это не буду молиться. И пастор сказал: я же говорил, что не послушаетесь. Он говорит: пастор, вы меня обманули, вы взяли с меня слово. И потом через какое-то время они встретились, и этот человек стал рассказывать. И он говорит: вы знаете, я скажу вам правду. Я стал молиться лишь только потому, что вы взяли с меня слово. И первое время, когда я молился, в конце каждую свою молитву я заканчивал такими словами: Господи, ведь ты знаешь, что я не имею в виду ни слова из того, о чем прошу. Потом прошло время, и я стал молиться от чистого сердца. И это поменяло меня. Это принесло мне мир и покой. Друзья, апостол Павел говорит: как полюбить человека, который не любит вас? Начни молиться за него. Начни благословлять. Проси добра в жизнь этого человека. Согласитесь, что это непросто. И это первая часть экзамена. Вторая как бы еще тяжелее. Давайте посмотрим на 17 и 18 стих в этом отрывке. «Никому не воздавайте злом на зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Или по-другому апостол Павел говорит: «Старайся жить в мире с этим человеком». Старайся жить в мире. Как правило, люди, когда к ним плохо относятся, стараются как-то дать сдачи, то есть восстановить справедливость. Апостол Павел говорит: не делай этого, не мсти, прощай, старайся жить в мире с этим человеком. У одного как бы тоже так спрашивают, говорят: а ты быстро прощаешь? А он говорит: когда отомщу, то быстро. А вы быстро прощаете? Вам когда-нибудь приходилось разнимать маленьких детей? И когда вы их разнимаете, он говорит: а чего он? Он ведь первый начал. И это как бы оправдание в том, что ему позволено ответить тем же. И иногда многие из нас остаются на уровне вот этого детского мышления. Мы хотим дать сдачу, мы хотим отомстить, и в оправдание мы приводим эти детские оправдания. Такие: он же первый причинил мне зло. И апостол Павел говорит: старайся жить в мире с этим человеком. Кто-то, возможно, вот подумал о какой-то своей ситуации сейчас и сказал, что нет, ну, в моей ситуации это невозможно. И поэтому апостол Павел добавляет: если возможно, с вашей стороны. Мир может быть невозможен, если ценой мира это компромисс может быть с вашей честностью или с истиной, или, может быть, другой человек не хочет идти на примирение. Но Павел говорит, что вы, как христианин, со своей стороны должны сделать все возможное, чтобы быть в мире с этим человеком. И здесь нет исключений, потому что Павел говорит: никому не воздавайте злом за зло. Кто-то, может быть, думает: вот моя ситуация исключительная. Павел говорит: никому не воздавайте злом за зло. Кто-то может подумать: если я не буду воздавать злом за зло, он же ж не изменится. Он же ж мне на шею сядет. Но если вы воздадите добром на зло, это ведь тоже не гарантирует, что он изменится. Тогда зачем мне воздавать добром на зло? Я поясню на одном примере, который, мне кажется, помогает нам понять, почему мы должны так поступать. Один человек в лесу, он пытался освободить волчонка, который запутался в ветках. Друг ему говорит: зачем ты это делаешь? Посмотри, ведь он же рычит и хочет тебя укусить. Если ты его освободишь, он же укусит тебя. На что друг ответил: ну, это его природа, это его естество – рычать и кусать. А моя природа – делать добро и помогать другим. Если он не может изменить свое естество, почему я должен менять свое? Мне кажется, что это хорошая иллюстрация, которая помогает нам понять, что сделало Евангелие в жизни христианина. Теперь ты новая тварь. Оно поменяло нашу природу. И теперь наше естество должно быть точно такое, как у Христа. Делать добро и прощать. Вот почему я должен это делать, даже несмотря на то, если этот человек не поменяется. Это моя природа. Это мое естество. И третье, что говорит апостол Павел, посмотрите на 19 и 20 стихи. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отпущение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая это, ты соберешь ему на голову горящее уголье». Мир, мне кажется, рекламирует месть, поощряет месть, и люди в мире оправдывают месть. Посмотрите, реклама, телевидение, книги. Очень многие посвящены именно теме мести. И, как правило, режиссеры настолько умело закручивают сюжет, что человек, который мстит, он как бы такой вот положительный персонаж. Мы, когда читаем книгу или смотрим кинофильм, мы на его стороне. Это наш человек. И когда вдруг человек оказывается в похожей ситуации и думает, а что же делать мне, у него есть рецепт. Он поступит, как его герой киноэкрана. И когда мир рекламирует месть, апостол Павел говорит: да не будет этого с вами. Не мстите за себя. Кто-то может сказать: тогда что, позволить греху оставаться безнаказанным? И Павел говорит, что нет, позвольте Богу это сделать вместо вас. И один христианин говорит: не мешай Богу сделать эту работу, которую он сделает лучше тебя. А каким же образом Бог может наказать зло? И у Бога очень много способов. И только в этом послании к римлянам апостол Павел приводит как три примера того, как Бог может наказать зло, когда мы отходим в сторону. Я приведу некоторые примеры. Первая глава, где апостол Павел говорит о грехе гомосексуализма. Он говорит такие слова: «Подобно и мужчины, оставившие естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, и, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». Посмотрите, наказание за грех может прийти через естественные последствия греха. Например, знаете ли вы, что большинство больных СПИДом – это гомосексуалисты? Очень много наркоманов среди гомосексуалистов. Очень многие из этих людей находятся в депрессии и заканчивают жизнь самоубийством. Это есть последствия того выбора, который они сделали. Естественно, наказание последствий греха. И это тоже наказание Бога. Посмотрите еще, как Бог может наказать зло. Павел говорит так: «Если ты делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Власти, которые Бог установил, это тоже Божий инструмент, чтобы сдерживать зло и наказывать зло. Если, например, кто-то украл у вас деньги, и вы пойдете и тоже причините вред его имуществу, или, например, вам на даче сосед разворачивался машиной и наклонил дерево, и вы говорите: хорошо, я пойду ему сейчас и колесо прокалю. Это есть ответить злом на зло. Но если кто-то украл у вас деньги, и вы подадите в суд, и этого человека накажут, это будет по-библейски. Это не противоречит Писанию. Это как раз и будет по-библейски. Бог сможет наказать этого человека через те власти, которые он установил. Вы знаете, что у нас в церкви вот есть сестра одна с первого потока, бабушка, приняла в свою квартиру внука с семьей. Дал ему возможность жить, потому что она живет в трехкомнатной квартире одна. И прошло время, и внук стал просто издеваться над ней, выпивать, грубить, пытался ее как-то с этой квартиры выселить, избивать стал. Она ходила по бою, и она пришла ко мне и спрашивает, что мне делать. Я ей посоветовал, обратитесь в суд с просьбой, чтобы его выселили и лишили прописки. Она так сделала, и суд стал на ее сторону, и внука выселили. Через 10 дней пришли судебные исполнители и выселили ее с квартиры. И это по-библейски. Она не должна проклинать его. Она не должна отвечать злом на зло. Но она должна пресечь это зло. И Бог дал способы, как это сделать. И третий момент, о котором говорит Павел, как Бог может наказать зло. Он говорит так. «Но по упорству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Павел говорит так, что Бог может отложить воздаяние или справедливость на день последнего суда. Это его право. Но в день последнего суда обязательно будет восстановлена справедливость. И это говорит сегодня о том, что многие люди, которые сегодня совершили много зла, которые смогли укрыться от того инструмента, который дал Бог, например, правоохранительные органы, это значит, что в день суда им все равно придется ответить за то зло, которое они совершили. И у Бога есть очень много способов, как восстановить справедливость. И поэтому апостол Павел говорит, не воздавай злом на зло и не мсти за себя. И он приводит такую метафору, что делая добро, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Есть разные как бы такие версии или теории происхождения этой метафоры. Например, одни считают, что в древнем Израиле, например, горящие уголья носили в такой корзине на голове. Если, например, у соседа потух огонь, а он ваш враг, и вы несете ему огонь в дом, это признак такого великодушия к вашему врагу. Кто-то говорил, что был такой египетский обряд покаяния, когда человек нес горящие уголи, это было свидетельство для всех о его покаянии. В древние времена вы знаете, что когда враги нападали на город, люди буквально выливали их на голову вот горящие уголи. Поэтому мы не знаем, что имел в виду автор, какой образ он хотел пояснить. Но суть этой метафоры, она вот в чем. Делая добро в ответ на зло, ты можешь пробудить совесть этого человека. Она может гореть, как вот этот горящий уголь, и этот человек может измениться. Ты можешь таким образом изменить этого человека, и он может покаяться в том, что он делает. Гарантирует ли это 100%? Нет. Павел говорит, это возможно. Но это не гарантия, что этот человек обязательно изменится. И мы уже говорили, что если этот человек даже не изменится, почему я должен так поступать? Это моя природа, мое естество. И есть еще одна важная причина. Потому что это прославит Иисуса Христа. Даже это, если не повлияет на этого человека, даже если он не изменится, поступая так, я прославлю Христа. И этого достаточно аргумента, чтобы я так поступал. Апостол Павел сказал в одном послании, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Если я так поступаю, это свидетельство того, что сейчас во мне живет Христос. И этого достаточно, чтобы я так поступил. И обратите внимание на 31 стих, на последний. Здесь есть такое очень важное предупреждение. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Мы можем быть побеждены злом. И тогда вот это зло, оно будет разрушать нашу жизнь. Мы будем в рабстве этого зла. И в Библии есть одна поучительная история о том, как по отношению к одному человеку было совершено зло, и как этот человек был побежден этим злом. И вы посмотрите, чем он закончил свою жизнь. Может быть, многие не знают эту историю. Этого человека зовут Ахитофел. Я выписал три стиха из Библии, посмотрите, чтобы было понятно, откуда я это взял. На последний стих посмотрите. Елиам, сын Ахитофела. А Версавия, есть такой библейский персонаж, она дочка Елиама. А Елиам, сын Ахитофела. И таким образом Ахитофел – это дедушка Версавии. А Версавия – это внучка Ахитофела. Понятно это родословие, да? Несложное. Посмотрите, у дедушки была любимая внучка Версавия, которую он очень сильно любил. Но однажды один человек, он совершил зло по отношению к Версавии. Он разрушил ее семью и ее брак. И этого человека звали Давид. Ахитофел был военный советник царя Давида, его правая рука, который давал Давиду мудрые советы, и благодаря Ахитофелу Давид выиграл очень много военных побед. И вот наступил такой момент, когда Авессалом, сын царя Давида, решил свергнуть своего царя с престола. И посмотрите, как в этот момент поступает Ахитофел. Первый отрывок. «Донесли Давиду и сказали, и Ахитофел в числе заговорщиков с Авессаломом». Ахитофел перешел на сторону Авессалома. Вот наступил момент, когда он мог отомстить за свою внучку. Все эти годы он жил жаждой мести. Он думал, когда предоставится такая возможность, я отомщу. И вот эта возможность предоставилась. И, кстати, с того момента, когда Давид надругался над Версавией, с того момента, когда сын восстал, прошло 9 лет. Знаете, иногда говорят в мире, вот время лечит раны. Неправда. За 9 лет обида еще больше созрела. Она захватила всего Ахитофела. И через 9 лет он жаждал мести еще больше, чем 9 лет назад. И Ахитофел дает совет Авессалому, как победить Давида. Но Авессалом оказался глупее своего отца, и он не послушался совета Ахитофела. И когда тот понял, что Давиду отомстить не удастся, посмотрите, что сделал Ахитофел. Увидел Ахитофел, что не исполнил совет его, оседлал осла и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему. Посмотрите, мудрость граничит с безумием. У него нашлось мудрости, чтобы сесть и оставить завещание дому своему. А дальше что он сделал? И удавился, и умер, и был погребен в гробе отца своего. Зло настолько победило этого человека, что он не мог дальше жить с этой местью, что он пришел к выводу, лучше мне умереть, зная, чем Давид будет жить в здравии, и я не могу ему отомстить. Вот посмотрите, как мы можем быть побеждены злом. И поэтому, если мы не будем побеждать зло добром, то это зло, оно может настолько разрушить нашу жизнь, что оно победит нас. Итак, трудный экзамен. Молиться и благословлять того человека, который вас не любит, стараться жить с ним в мире и делать ему добро. Скажите, у меня вопрос к студентам. Или тот, кто вот еще помнит свои студенческие годы. Что помогает студенту сдать экзамен? Такой простой вопрос. А? Не слышу. Что помогает студенту сдать экзамен? Знание. На первом собрании сказали смекалка. А в чем суть смекалки? Вот шпаргалка там как-то вот... Подготовка. Посмотрите, какой правильный и мудрый ответ. Очень простой ответ. Сдать студенту экзамен может помочь только хорошая подготовка к нему. Сдать вот этот экзамен, о котором написал апостол Павел в послании к римлянам, может помочь нам только подготовка к нему. А готовиться нужно очень серьезно, потому что экзамен-то непростой. И чтобы сдать этот экзамен, нужно вспомнить все то, что написал апостол Павел с 1 главы по 11. Нужно вспомнить, что Евангелие поменяло нашу жизнь, что это сила к нашему спасению. Нужно вспомнить, что мы примирились с Богом, что Бог ввел нас в свою семью, что нам уготовлено вечность, что мы его наследники, что Бог настолько нас возлюбил, что нам были прощены все наши грехи. Нужно вспомнить, как много нам прощено. И в одном из своих посланий апостол Павел говорит: «Напоминаю вам Евангелие». Это он говорит не неверующим, это он говорит церкви. Церкви нужно напоминать Евангелие. Оказывается, нужно, чтобы сдать вот такой экзамен. Потому что человек, который помнит Евангелие, живет Евангелием, он сможет сдать такой экзамен. Значит ли это, что мы всегда сможем сдавать такой экзамен? Конечно же нет. Мы будем терпеть неудачу, но Бог будет давать нам новый шанс переписать этот экзамен, если у меня будет желание хорошо подготовиться к нему. И поэтому это такой процесс нашей жизни, процесс нашего духовного роста. И может быть, уже на этой неделе кому-то придется совершить вот такой прыжок со скалы, сделать то, чего он в жизни никогда не делал. Это сдать этот экзамен. И я хочу сказать, что сам по себе человек не способен справиться с горечью, с обидой, с местью, потому что в нас нет силы победить грех. Подумайте о своей жизни, может быть, вы были побеждены злом, и именно по этой причине вы и другим людям причиняли зло. Сегодня есть возможность исцелиться, принести Богу свое исповедание. Есть только одна сила во вселенной, которая способна победить грех. Это кровь Иисуса Христа. Есть только один старый, проверенный способ, как можно одержать победу над грехом. Это покаяние. Это старый, проверенный способ. Покаяние перед Христом. Может быть, кто-то здесь в жизни никогда не обращался к Богу в молитве покаяния, никогда не приносил ему свои грехи. И может быть, сегодня вы здесь именно по этой причине, чтобы когда-то в жизни сделать вот этот маленький для вас, но прыжок со скалы, обратиться к Богу в молитве покаяния, как есть, как умеете, с искренним сердцем. И это может быть начало совершенно новой жизни, тех перемен, которое будет Бог делать в вашем сердце. Давайте помолимся.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!